Вы слушаете программу «Россия и Беларусь. Партнерство во имя будущего». Гость программы сегодня Виктор Александрович Семенов, председатель Комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию агропромышленного комплекса, председатель Совета Ассоциации отраслевых союзов АПК России, основатель группы компании «Белые дачи». Виктор Александрович, вот есть у меня подозрение, что условия ведения малого и среднего бизнеса в России и Беларуси несколько разнятся. Вот это так или я мнителен слишком?
Ну, было бы странно, если бы мы совсем были бы одинаковые. Вот у нас очень много общего, мы с этого начинали с вами, но хотя бы вот по концентрации и бизнеса, и населения мы все-таки разные, согласитесь, да, и по масштабам страны. И поэтому понятно, что, например, в Белоруссии многие вещи можно решать и управлять в ручном управлении. Поэтому и бизнес, он опеку чувствует более предметно, более осязаемо. И учитывая, что правительство Беларуси очень, я знаю, уже последние вот, ну, не знаю, там, 10-15 лет, да, они же и промышленную, и агропромышленную политику, для них это прям такой, ну, конек очень важный, они постоянно этим занимаются. Поэтому вопросы поддержки и малый и средний бизнес там, конечно, чувствуют более предметно. У нас страна огромная. Вот, значит, и те методики, технологии власти, да, которые применимы в Беларуси, не всегда будут срабатывать у нас. И я как депутат в свое время, когда была реальная, ну, это же было лет 17 назад, все, 15 даже 17.
Господи, как время летит.
Была реальная угроза развала страны. И я помню, искренне, с пониманием, убежденно голосовал за то, чтобы сохранить страну, мы концентрировали и финансовые потоки, и властные полномочия в центре, то бишь в Москве. Да? Вот. Но вот сегодня, мне кажется, как-то затянулось у нас это. Тогда мы, когда это делали, мы поняли, что это временно. Да? Ну, иногда говорят, что нет ничего более постоянного, чем временное. Да? Но уже, я думаю, время пришло все-таки часть полномочий вертать назад. Вертать назад в регионы для того, чтобы там, где и в регионы, и в муниципалитеты, там, где реально видит малый и средний бизнес, не надо лупу брать в руки, да, а он рядом с ними живет, и вот для этого, вот, мне кажется, настало время, и тогда и малый, и средний бизнес, особенно сельский, он быстрее почувствует заботу. Безусловно, федеральную помощь, которую сегодня оказывает федеральное правительство, ни в коем случае нельзя прекращать, да, но все-таки и регионы, и муниципалитеты, им надо дать в руки полномочий для того, чтобы они могли реально влиять на развитие агропродовольственного сектора.
Виктор Александрович, ну вот согласитесь, что, например, свобода в таких продуктивных контактах и связях между российскими регионами и регионами Беларуси, это, прямо скажем, одна из свобод. Да? Почему? Потому что если некоторое время назад наше сотрудничество огромной махиной осуществляло, вернее, выглядело огромной махиной, осуществляясь через государственные программы, то есть через контакты высших органов государственной власти.
Они всегда очень такие инертные. Да,
да.
Ну и по понятным причинам.
Да, понятно. Понятно, что в них варятся очень ценные супы в этих огромных кастрюлях. Однако вот эти вот контакты, которые сегодня осуществляются между российскими и белорусскими регионами, несут
реальную пользу. Пусть это будут те сковородки, на которых будет не просто жареное что-то, да, а вот именно такое жаркое, быстро приготовленное, но качественно и надолго.
Да. И вот вы знаете, что интересно, Виктор Александрович? Вот хочу вам сейчас показать взгляд на ту проблему, которую мы с вами обсуждаем, из Минска. На этой неделе, буквально несколько дней назад, если не ошибаюсь, во вторник, информационно-аналитический портал «Союзбай» совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь провел онлайн-видеобрифинг, который назывался «Развитие агроэкотуризма в Республике Беларусь». На вопросы журналистов отвечала глава компании «Отдых в деревне» Валерия Клицунова. Кстати, летом она была у нас в эфире, ее рассказывала о том, как этот вид туризма развивается в Беларуси. Приглашала, кстати, россиян оценить уровень развития его. И вот в одном из ответов она на примере развития российского и белорусского агроэкотуризма показала, ну, не столько сходство, сколько различие в развитии вот этого сегмента, сегмента среднего и малого бизнеса, имеется в виду белорусского и российского. Вот давайте послушаем.
У нас страна небольшая, она хорошо управляемая. У нас есть единое, как бы, правило игры. У нас, во-первых, есть наша организация национальная, которая объединяет, ну, таком, на физическом уровне людей, которые занимаются агротуризмом. Неважно, фермер ты или просто человек, который на базе своего дома сделал усадьбу. У нас есть общие уже стандарты разработаны. Так вот, у нас есть единое правило игры, единая организация и не очень большая страна. И замечательный указ президента, который все регулирует в этой сфере. Прекрасно идет процесс. Россия, она огромная. И сельский туризм там развивается очагами. У них все-таки есть федеральное это управление, определенные свободы на уровне федерации. Так вот, один из лучших, конечно, это Алтайский край. Это одни из первых, кто начал заниматься агротуризмом. У них есть своя ассоциация, у них великолепная природа. Там есть средства и свои, и каких-то ПРООН, например, достаточно много реализовывало там проектов. Поэтому вот сельский туризм развивается как бы очагами в России. Вот есть Алтай, есть Подмосковье, есть Архангельская область, Вологодская, есть там, по-моему, в Чувашии, в Бурятии, вот эти регионы, да? Развиваются в Осетии, мы ездили, даже вот меня приглашали в Дагестан, да, какие-то есть очаги, но нет целой картины, потому что нет указа президента. Я считаю, что Россия тоже единственный документ, который может отрегулировать все, это указ президента. Пока его не будет, не будет массового развития туризма. Хотя Россия страна с огромным потенциалом, она многонациональная, у нее такие разные климатические условия, это интересно. Поэтому я думаю, в этом сложность развития сельского туризма в России. Кроме того, они стали заниматься как бы позднее, они очень много приезжают, обмениваются опытом. И он развивается как бы там много таких моделей, как бы параллельно, по-разному, в зависимости от ситуации, которая складывается в регионе. Да? В одном регионе правительство хочет поддерживать, любит эту тему. Оно дает какие-то льготы, даже суды, да, для хозяев невозвратные. Там идет все хорошо, а в другом регионе это неинтересно, значит, ничего не происходит. Поэтому, я думаю, у нас как бы более гармонично, цельно развивается. Кроме того, у нас достаточно много каких-то таких новых идей, которые мы здесь апробируем на одних регионах, потом распространяем. Ну вот, например, 25 точек креатива, Воложенский район. Здесь мы поработали с самыми интересными такими местами в Воложенском районе. Смысл в том, что каждая, не только усадьба, каждый объект, здесь есть и музеи, и эко-музеи, какие-то просто ремесленные мастерские, сделала что-то за счет собственного креатива. Да? Это уникальный, интересный продукт. Вот, в период кризиса это то, что надо. Там же мы провели много тренингов, создание региональных креативных турпродуктов на основе интерпретации наследия. А в этом районе мы даже сделали паспорт туриста, да, который, вот видите, тут ты посещаешь, отмечаешь места, где был, и дальше ты получаешь скидку. Сразу все дают тебе скидку после определенного количества. Это интересно. Веломаршруты, да, зеленые маршруты. Это тоже модель, которую мы взяли из Европы и Америки. Классно развивается, потому что все население объединяется вокруг маршрутов. Это очень интересно. Похожие это кластерные, да, модели, когда регион объединяется на теме туризма или сельского туризма. И еще из последнего вот у нас есть проект «Воложен без барьеров». Это уже о доступном туризме, о том, что все услуги должны быть доступны и для людей с инвалидностью. Речь идет не только для того, чтобы сделать что-то для них, но делать для всех с учетом потребностей этих людей, вариант инклюзии. Вот это тоже то, что мы делаем. Поэтому, я думаю, у нас вот сейчас идет еще много вообще в стране международных проектов, которые отчасти поддерживают инициативы вот сельских жителей в этой сфере. Фестивалей у нас много, Ну и вот я думаю, за счет того, что страна у нас поменьше, управляемость такая, да, получше, то у нас и как-то цельно идет этот процесс весь. Ну, есть организация наша, есть замечательный документ, есть партнерство и понимание с местными властями в основном, да. Поэтому в этом я вижу преимущество. Россия, она огромная. Мы с радостью туда ездим, они приезжают. Но это довольно трудно отрегулировать в масштабах там, такой страны.
Ну что ж, вот такой взгляд из Минска на нашу огромную страну. Вот, Виктор Александрович, жду вашего комментария. Хотя мне показалось, вы, отвечая на предыдущий вопрос, уже начали его давать.
Но я, на самом деле, хотел бы продолжить, вот как раз, ведь в России знаменита есть такая фраза, что несовершенство законов компенсируется необязательностью их исполнения, да, вот то, что было названо, что в отдельных регионах экотуризм все-таки развивается, я так думаю, не хочу сразу уж клеймо ставить, но я думаю, как раз это тот случай, когда региональные власти закрывают иногда глаза на какие-то, ну, значит, провалы в законодательном оформлении и читают их в пользу вот этого сельскохозяйственного агротуризма. Да? А вот я уверен, например, что не только в Алтайском крае, а вот, например, в Подмосковье возможности агротуризма, ну, просто колоссальные. Представляете, какой рынок? Такой мегаполис, да, огромный. И в то же время я знаю, например, что один фермер построил у себя несколько конюшен, при них построил несколько домиков и еще домик там, где люди собирались бы, ну и сделал реальный агротуризм. И что вы думаете? Пришел к чиновникам, они говорят: так, это на сельхозземле построено, значит, не имеешь права вообще заниматься чем-либо не сельским хозяйством. Он говорит: ну хорошо, ладно, не имею права, давайте мы это выведем тогда из сельского хозяйства.
Ну да, кусочек земли, да.
Они говорят: а у тебя в генплане написано, что это сельского хозяйства, сельское хозяйство, значит, мы не имеем права тебя вывести это из оборота, из сельхозоборота. Короче говоря, дальше не буду вам рассказывать все перипетии, которые продолжаются уже года два, да, но самое главное, конюшни стоят. Значит, несколько там лошадок бедных таких стоят, да, значит, домики стоят пустые, значит, для овец он там сделал, для этих, ну, для гусей сделал, ну, чтобы люди приезжали, ухаживали за этим, ну, как настоящий классический агротуризм, как во всем мире. Ну, вот не движется ничего, нет движения. Я согласен, что, конечно, если был бы указ президента, который бы эти вещи разрулил бы, конечно, все бы стало бы на свои места. Но, а сейчас приходится, один чиновник в одном регионе слышит, а в другом не слышит. Вот,
Виктор Александрович, ну, это я понимаю, мы с вами говорили о таком ручном управлении, и издание указов президента в Беларуси — это один из методов довольно эффективных, да, которые приносят свои плоды именно в Беларуси. Я думаю, что и в других странах подобные документы также играют свою огромную роль.
Ну, у нас, я думаю,
роль.
Надо поправку сделать просто к закону об обороте сельхозземли.
Да, но вот, видите, речь все-таки идет о какой-то серии законов, да, которые будут регламентировать взаимоотношения малого и среднего бизнеса на местах с местными властями. Поэтому я не знаю, поможет ли в решении этих проблем именно указ президента, а вот воля местного руководства, да ладно воля, его кругозор, его отношение к земле, на которой это же руководство живет, что оно собирается оставить после себя, но я не говорю после физического ухода из жизни, да, будем говорить после ухода из начальственного кресла, что он хочет оставить, хорошие воспоминания о себе, да, или проклятия, которые будут нестись ему каждый раз в спину, когда он будет проходить по той же земле. То есть, что я хочу сказать, что речь о том, что местная власть должна понимать бизнес.
Александр, я бы еще раз хотел сказать, что вот наше сотрудничество с Белоруссией важно для России тем, что они, учитывая их большую такую мобильность, да, вот в этих, во многих вопросах, так как они компактны.
У них качественный опыт.
У них опыт. Да. Вот сейчас надо брать и как кальку. как кальку это перенимать нашему чиновнику. Тем более в вопросах агротуризма потенциал у нас, ну, у обоих стран огромный. Но, к сожалению, Россия пока, ну, практически не продвинулась в этом направлении, ну, кроме отдельных совершенно регионов.
Ну, по крайней мере, я довольно часто от наших белорусских коллег слышу слово агротуризм. Теперь, когда я собираюсь на дачу, и когда меня спрашивают, ты куда, я говорю, я в агротур поездку. Ну, а сейчас время нашей постоянной рубрики.
О чем пишет белорусская пресса? Это не вопрос. Это предложение познакомиться с написанным.
Здравствуйте, в студии Николай Иванютин. Газеты много пишут об особой памятной дате. 45 лет назад, 25 сентября 1971 года, открылся мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Это памятник всем погибшим за родину, грандиозный и трогающий душу. Сердце болит даже спустя столько лет. Страшно представить, что испытали в день открытия мемориала фронтовики, побывавшие в аду в те страшные дни начала Великой Отечественной. Спустя 30 лет после этих трагических событий в легендарной цитадели собрались более 600 ветеранов Брестского гарнизона 41-го года. Конечно же, сильное впечатление произвели на них скульптурные композиции и розовые асфальтовые дорожки, словно окрашенные кровью. Те же ощущения и у тех, кто приходит в Брестскую крепость сейчас. Мурашки бегут по коже и от песни Александрова «Священная война». Вспомним, как началась оборона Брестской крепости. Ранним утром 22 июня артиллерийский огонь застал гарнизон врасплох. Были уничтожены склады, водопровод, прервалась связь, а через полчаса начался штурм. Ежедневно защитники крепости отбивали 7-8 атак. 26 июня пал последний участок обороны цитадели, а через три дня – Восточный фронт. Оборона крепости на этом закончилась. Оставались лишь изолированные группы и одиночные бойцы. Последнего защитника Брестской крепости фашисты взяли в плен 23 июля. Это был майор Гаврилов, командовавший обороной Восточного форта. Население Беларуси будет оперативно получать полную информацию о радиационной обстановке в районе АЭС. Это сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, пишет агентство «Белта». Все данные после запуска станции будут доступны онлайн и обновляться каждые полчаса. На сайте гидромета появится карта, на которой обозначат точки, где проводятся измерения. Рядом с населенным пунктом будет появляться цифра о мощности дозы гамма-излучения. В цветовом коде будет обозначаться увеличение или уменьшение мощности. Информировать общественность о состоянии окружающей среды в месте расположения БелАЭС планируется и другими способами, через СМИ и специальные информационные табло. Особое внимание будет уделяться работе со школьниками и студентами. Первый блок белорусской атомной станции должен заработать в 2018 году, а второй – в 2020. АЭС расположена недалеко от города Островец Гродненской области. Основной партнер Беларуси в проекте по строительству станции – это российская компания «Атомстройэкспорт». В качестве субпоставщиков выступают белорусские производственные организации. В союзном государстве готовятся унифицировать школьные программы, информирует газета «Союз Беларусь-Россия». Возможно, уже со следующего учебного года российские и белорусские школьники будут учиться по одним учебникам и даже одновременно сдавать единый госэкзамен и централизованное тестирование. Во всяком случае, подобные предложения, высказанные на Донской земле, уже направлены в Министерство образования двух стран. В сентябре в Ростове-на-Дону прошло сразу два крупных мероприятия, напрямую связанных с молодежной проблематикой, напоминает издание. Это фестиваль «Молодежь за союзное государство» и в его рамках постоянно действующий семинар при парламентском собрании Союза Беларуси и России. Процесс унификации школьных программ должен идти поэтапно, считают парламентарии. В первую очередь, нужно выделить отдельные предметы, например, математика и физика, а уже затем заниматься внедрением их общих образовательных программ. В Минске открылся 11-й международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета, пишет белорусское информационное агентство. На сцену Национальной филармонии вышел прославленный камерный дуэт скрипач Сергей Крылов и белорусский пианист Ростислав Кример. Крылов уже почти 30 лет живет в итальянском городе Кремона, где, кстати, жил и творил великий Антонио Страдивари. Ростислав Ростропович назвал его одним из 5 лучших скрипачей 20 века. В Минск приехали известные музыканты современности. До 11 октября они будут радовать своим мастерством жителей и гостей белорусской столицы. Завершающим аккордом фестиваля станет выступление народного артиста СССР Юрия Башмета и ансамбля «Солисты Москвы». Брестский мясокомбинат собрал самые сочные и вкусные истории о колбасе. Настоятельно рекомендую сразу после прочтения поесть. Любопытная информация опубликована в газете «СБ Беларусь сегодня». Оказывается, впервые колбаса упоминается еще в 589 году до нашей эры в Китае. Сейчас колбас и сосисок великое множество, есть даже из чистого золота 585-й пробы. Такие сосиски подают в одном из ресторанов Дюссельдорфа. Стоят они около 4 евро за штуку и, как говорят, очень полезны для здоровья. А в баварском городе Неумаркт даже открыли колбасную академию. Здесь каждый желающий может научиться, какие сорта пива, горчицы и какая музыка лучше всего сочетаются с определенным видом колбасок. И еще об изобретательных немцах. Оказывается, правильные нюрнбергские колбаски должны быть с мизинец взрослого человека. Размер обусловлен историческим. Дело в том, что в 15 веке Нюрнберг был опасным местом, и хозяева закрывали свои заведения до захода солнца. Чтобы не терять клиентов, один смекалистый трактирщик стал готовить крошечные колбаски с майораном и продавать их через замочную скважину.
О чем пишет белорусская пресса? Это не вопрос. Это предложение познакомиться с написанным.
Да, ну что ж, я о колбасках не говорю, но теперь вот таких замочных скважин, куда можно просунуть малую колбаску, не найдешь. А значит, нельзя и подсматривать в такие замочные скважины теперь. Такие скважины замочные днем с огнем не найдешь. Это ж насколько меньше стало поле зрения человечества. Ну, это так, к слову о колбасках и замочных скважинах. В заключение программы заключительный вопрос вам, Виктор Александрович. Каким вы видите будущее российско-белорусского сотрудничества на земле?
Да, у меня тут даже сомнений нет. Мы единый русский мир, мы практически единый народ, и мы единая Русь православная. И что бы о нас там ни говорили, какие бы нам не вешали ярлыки, мы очень трудолюбивы, мы очень творческие люди. И поэтому я уверен, у нас все впереди будет непременно хорошо. У нас сейчас неплохо, а будет очень хорошо. И я так думаю, что наступят когда-то времена, и не так далеко до них жить осталось. Уже сегодня я по Европе езжу, и нам по многим вопросам, по-хорошему, по-белому завидуют. Вот я так думаю, что вот все потихонечку ведет к тому, что именно Россия, Белоруссия и жизнь наша вот здесь, в этих рамках, на этой земле, это будет звучать реально гордо.
То есть вы хотите сказать, что вот это вот духовное единство, которое существует между двумя народами, да, которое здесь ждется на памяти, кстати, которую очень внимательно оберегают как в Беларуси, так и в России, оно может помочь и, ну, экономическому процветанию, да?
Безусловно. Безусловно. Это все конвертируется. Просто не все сразу. Надо, во-первых, надо работать, и иногда надо терпеливо ждать.
Вот. А ждать чего? Ждать чего? Пока
ждать
некоторые
тех изменений, которые постепенно идут к лучшему. Вот, через тернии, через иногда ошибки и прочее. Но мы же видим, что все равно, вот как говорят в одном фильме, говорят, жизнь налаживается, да? Вот, поэтому просто, когда мы очень все хотим... Вот помните лозунг начала 90-х? который разрушил много чего в нашей жизни, да? Тогда была песня такая знаменитая: «Нет, нет, 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 мы хотим сегодня, нет, 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 мы хотим сейчас». Нравилась же ведь эта песня?
Нравилась.
Мне лично очень нравилась, да? Да? И на самом деле я прямо вот тут хотелось ее петь. А сегодня понимаю, что петь-то можно, но вот желать все вот так вот прям в одночасье сразу, это иногда очень опасно.
Виктор Александрович, может, стареете, нет?
Нет, 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 в этом абсолютно уверен. И хотел бы... Не, ну, а на самом деле, тот, кто... Ну, все-таки мы должны меняться. И хотя бы чуть-чуть, ну, стараться мудрить.
Да, мудрить. Все, спасибо. Спасибо. Наша программа «Россия, Беларусь, партнерство во имя будущего» подходит к концу. Гостем программы сегодня был Виктор Александрович Семенов, председатель комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию агропромышленного комплекса, председатель Совета Ассоциации отраслевых союзов АПК России, основатель группы компаний «Белая дача». Спасибо вам, Виктор Александрович. Программу вам подготовил и провел Александр Куряков. Всего вам доброго.
Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего. Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.